Я сразу хочу отметить положительную мысль, то, что молодые братья читают слово. Вы знаете, Паша читал знакомое всем место, знакомое мне, знакомое вам. Но иногда услышанные слова производят не то впечатление, как прочитанное, не так ли? Вы знаете, он прочитал, и мне в память врезалось одно слово, одно выражение. Тема для проповеди. Он теперь молится. Не так ли? Я бы предложил вообще в нашей церкви сделать по воскресеньям, перед началом служения, если можно, минут 10-15, просто чтение Библии, если это возможно. Ну а сегодня я хочу поговорить на тему одного стиха из Библии, который тоже всем хорошо известен, который мы все его часто употребляем, и часто неправильно употребляем. Стих, который люди часто употребляют по отношению к другим, и мы часто забываем его употреблять по отношению к себе. Может, вы подскажете мне, какой это стих? Начинается на букву «не», на слово «не». Следующее слово начинается на букву «с». Не судите. Не судите, Матфея, 7 глава, 1 стих. Не судите, да не судимы будете. Не так ли? Часто в жизни это слово применяется, это выражение цитируется из Нагорной проповеди Иисуса Христа, когда кто-то хочет осудить меня. И мы быстро ему, не суди. Но как часто я это слово применяю к себе? Как часто это слово, этот стих вы применяете к себе? Не судите. Может быть, потому что оно звучит как одна из заповедей Божьих, данных еврейскому народу. Не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Это также не судите, вроде как так и должно быть. Но кто помнит, а что говорит второй стих? Каким словом он начинается? Уже высветили. Ибо. Ибо это старославянское слово, которое в нашем языке переводится словами «потому что». То есть первый и второй стих, они очень между собой связаны. Первый говорит, что делать, а второй говорит, почему. И там говорится так, ибо каким судом судите, таким будете и судимы. И какую меру мерите, такой и вам будут мерить. Теперь скажите, пожалуйста, исходя из этого второго стиха, мы можем сделать вывод, что первый стих вообще запрещает судить. Если во втором стихе говорится, какую меру меришь, ведь в заповедях Божьих, которые сказано «не убей», не сказано «потому что». Просто не убей. Не сказано «не кради, потому что», а «не кради». Не сказано «не прелюбодействуй, потому что», а сказано просто «не прелюбодействуй». Это Нагорная проповедь Иисуса Христа. Иисус говорил это простому народу на одном из холмов Иудеи. Суд – это, мы понимаем, что такое. Должен быть судья, должен быть подсудимый. Может быть, в то время суд, и наверняка в то время суд не проходил так, как в наше время. Не обязательно судья должен быть в черной мантии судейской. Не обязательно должны даже присутствовать присяжные. Иисус Христос говорил это простому народу, который следовал за Ним. И Он говорил им это на ихнем обыденном житейском уровне. Не судите. Потому что в суде есть судья, человек, который осуждает кого-то. И есть подсудимый, которого этот первый человек судит. И каждый из нас бывал, есть или может окажется в такой ситуации, когда мы оказывались или окажемся на той или иной стороне суда. Либо будем судьями, либо осужденными. первую очередь хочу сказать, что если мы попали под неправедный суд, то для нас есть утешение. Утешение в Библии. Вспомните Иосифа, сына Иакова, которыми неправые суды стали просто ступенями к тому, чтобы подняться до положения наместника фараона в Египте. И таким образом спасти весь народ, все свое семейство. Любящим Бога поистине все содействует ко благу. Вспомните Лазаря, который питался крохами у ворот богача. И когда они умерли, Авраам говорит о нем, богачу. Он получил свое злое на этой земле, а ты добрый. А теперь он здесь наслаждается вечностью, справедливостью и милостью. Вспомните того, который висел на среднем кресте Голгофы. Над ним тоже был произведен неправедный суд. И Бог допустил ему быть распятым, умереть, погребенным. Но в третий день он воскрес, чтобы уже никогда не умирать, но чтобы царствовать над всей вселенной. Но если же мы осуждены за проступки, которые мы действительно сделали, то можно вспомнить одного из разбойников, который висел рядом со Христом. Он говорит другому, мы-то осуждены по справедливости. Мы же за дело страдаем, а он, Христос, невиновен. Итак, не судите, да не судимы будете. А так ли? Скажите еще, пожалуйста, а какая важнейшая заповедь в законе? В этой же Евангелии, 23 глава, 23 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Это надлежало делать, и того не оставлять. Или это надлежало делать, и того не оставлять». Итак, исходя даже из двух этих стихов, как же тогда поступать? Как понимать вот эту заповедь, эти слова Иисуса Христа, которые Он сказал на Голгофе, на горе пред всем народом? Не судите, да не судимы будете. И далее объясняет, почему так делать. Иоанна 27 глава 24 стих говорит, не судите по наружности, но судите судом праведным. Это тоже слова Иисуса Христа. Он сказал их в ответ на обвинения, которые ему предъявляли фарисеи за то, что он человека исцелил в субботу. Он говорит, а почему вы судите меня? Ведь вы же каждый нарушаете субботу, если вам нужно. Если ребенок родился в пятницу, то в следующую субботу вы его обязательно обрежете, дабы не нарушить закон Моисея. И вы это делаете без зазрения совести, и вы считаете, что это правильно. Чтобы не нарушить закон Моисея, который же... И вы нарушаете мой закон. И вы судите меня. Вы исполняете закон Моисея, чтобы обрезать крайнюю плоть. А я целого человека исцелил в субботу, и вы меня осуждаете. Праведный суд – это тот суд, который мы, и вы и я должны вершить в нашей жизни. Но он действительно должен быть праведным. Не судите по наружности. Не судите, когда не знаете всех фактов. Не судите, когда вы видите все только с одной стороны. Но Христос говорит, но судите судом праведным. Помните суд царя Давида над человеком, который обидел своего ближнего? Нафан пришел к нему, рассказал историю, поменяв некоторые факты, и Давид сразу вынес решение. Тот человек, который так сделал, который, имея множество овец, забрал у своего ближнего единственную овцу, чтобы принять гостя, смерть тому человеку. Анафан своим костлявым пальцем показывает, ты тот человек. И что было дальше? Стал ли Давид говорить, ой, подожди, подожди, надо пересмотреть, надо обстоятельно исследовать все факты этого дела. Нет, он говорит, согрешил я. Согрешил. Помните первый суд царя Соломона, молодого юноши, который стал царем Израиля? Когда к нему пришли две матери и говорят, что этот ребенок один на двоих. Каждая заявляет, что это мой ребенок. Нам хорошо об этом читать и размышлять, потому что мы знаем, чем закончилась эта история. Если бы мы были там и стояли, и с раскрытыми ртами заглядывали и прислушивались, что же скажет величайший царь народа, он говорит, разрубите это дитя и дайте каждой матери по половинке. Как бы мы оценили это решение царя? Соломон знал, что всякая мать любит свое дитя. Но Бог ему дал еще и мудрости, как использовать это знание. Он знал, Бог дал ему понимать, что мать или любой из нас, любой человек в экстремальных ситуациях, он поступит так, как он понимает истину. И мать, пусть даже ее ребенка отдадут чужой матери, но она скажет, пускай он живет. Это может сделать только истинная мать. А чужая скажет так, как сказала эта женщина, чей ребенок это не был. Рубите. Праведный суд. Это тот суд, когда мы в равной мере применяем и осуждение, и милость. Важнейшее в законе – суд, милость и вера. Если нам, судьям, а все мы бываем таковыми в какое-то время жизни нашей, если нам придется поменяться местами с теми, кого мы осуждаем, будет ли мой и ваш суд точно такой же? Или мы начнем вопиять о милости? Символ правосудия в мире, в Америке, это женщина. Женщина, которая в одной руке держит весы. И вот на эти весы, на одну и на другую чашу мы должны положить свой суд и милость. И эти весы должны быть сбалансированы. Если я кого-то осуждаю очень-очень-очень сильно, а милости совсем чуть-чуть, готов ли я стать на место этого человека и оказаться подсудимым при таком неравенстве баланса? Много суда и мало милости, весы не в балансе. Но точно так же несбалансированы будут, если слишком много милости и никакого суда. И это тоже неверный суд. А Христос говорит, судите судом праведным. Когда мы в своем суждении к кому-то проявляем слишком много милости, и за такие же поступки осуждаем другого, то Библия это называет тоже грехом, лицеприятием. Кто-то может сказать, что у меня одинаковая мера и суда, и милости. А так ли? Может быть, она у кого-то и действительно одинаковая. Только, может быть, этот человек применяет 100 грамм милости для себя и 100 грамм суда для ближнего. Или другой вариант. Килограмм суда для того человека – а килограмм милости для другого. Это тоже неправедный суд. Что в другой руке у той женщины, которая является символом правосудия, кто знает? Она держит весы. На многих картинках эти весы сбалансированы, на некоторых они немножко наклонены. Что в другой руке? в другой руке у нее меч. Это как символ того, что и над теми судьями, которые неправо судят, есть грозный судья, который будет их судить. Это вполне библейский принцип. Важнейший в законе, Христос говорит фарисеям, суд, милость и вера. Если вы будете проявлять слишком много суда к себе или себе подобным, к другим, а к себе и к себе подобным будете проявлять слишком много милости, то Христос будет судить вас. В Библии сказано, что нам дано судить дела маловажные. Воскресение на преломление. Мы читали первую главу, первое послание Коринфянам, 11 глава, 28 стих. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. И 31. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Еще одно повеление, которое апостол Павел говорит, что он принял от самого Господа Иисуса Христа. Судить нужно в первую очередь себя, а потом другого. В этой же 7 главе Матфея, заканчивая Нагорную проповедь, после этих слов «не судите, да не судимы будете», Христос говорит о щепке и обрине в глазе брата. Вы знаете, это не случайно. Он не говорит, что песчинка в глазе, и ты пытаешься ее помочь кому-то вытянуть, а у себя бревно. Нет, одно и то же. И там кусочек дерева, и там кусочек дерева. Вот так и в жизни получается, что часто люди судят свой грех, которого очень много, в ком-то другом, в которого чуть-чуть. Потому Христос говорит, вытяни сначала бревно из глаза своего, а потом поймешь, как помочь ближнему вытянуть песчиночку. Судите судом праведным. Если бы было только написано, что Соломон сказал разрубать дитя и отдать его каждой матери по половинке, это было бы жестоко. Но он сказал это не для того, чтобы его приказание было исполнено. Он понимал, что за этим последует какое-то действие. У американцев есть выражение «проиграй битву и выиграй войну». Мы порой понимаем, что нужно настойчиво стоять на своем, никогда не отступать, только твердо идти вперед. Иногда нужно осудить себя, принять правильное решение для того, чтобы было лучше. Война и мир. Кутузов с русской армией, Наполеон со своей. Подошли к Москве. В школе я не читал это произведение, потому что мне тогда было неинтересно. Но я посмотрел здесь фильм. И мне запомнился этот момент, когда военачальники Кутузова совещаются и думают, что же делать, а он подремывает, так немножко прикрыв глаза, говорит, ладно, собираемся, будем отступать. Как? Почему? Что? Он понимал, что французам голодная и холодная Москва совсем не нужна. А положить ради этих домов, в которых люди даже жить потом не будут, положить всю армию, смысла нету. Они отступили, чтобы потом вернуться в Москву, с которой французы просто-напросто ушли. С позором. Судить судом праведным не всегда легко. Порой это брать на себя ответственность за решения, которые ты, я, мы принимаем. В одном фильме «Штрафбат» называется. Немного я не помню из того фильма, но помню один момент. Время Великой Отечественной войны на нашей родине. Советский народ воюет против немецкой военной машины. И кому-то пришла хорошая идея якобы. Почему в это время зэки сидят спокойно в тюрьмах? Пускай идут на фронт и кровью искупают свою вину перед народом. Так и сделали. Этих зэков отправляют в штрафные батальоны, которых направляют в самые горячие точки войны. Но понимая, что это зэки, люди ненадежные, которым нужно убежать на свободу, сзади их стоят краснопогонники, которые без разговора расстреливают любого, который пытается убежать и вернуться обратно. И вот в этом фильме меня тронул момент, когда во время боя один пожилой мужчина просто психически не выдерживает, встает и говорит: «Да плевал я на все, пойду обратно, будь что будет». А бывший тюремный пахан Глымов разворачивается и стреляет его в спину. Убивает. Вечером на перекличке командир роты спрашивает: «Тот вернулся? Нет. Тот вернулся? Нет. Этот пожилой мужчина вернулся? Нет. Погиб смертью храбрых». И этот Глымов поворачивается к другому солдату, который видел, что он его убил. «Так я говорю?» Тот говорит: «Да». Потом этот солдатик подходит к этому пахану и спрашивает: «А почему ты сказал так?» Он говорит: «Если бы он пошел назад, краснопогонники его все равно бы убили». А так его детей никто не будет дразнить, что их отец враг народа. И до конца войны они будут получать хлебный паек. Скажете, убивать это грех? Я знаю. Эта заповедь была дана еще во второй книге Моисеевой в Исходе. А в книге чисел описывается случай в народе израильском. Когда написано: «Народ стал блудодействовать, уже не стеснялись никого. И ввиду всего народа молодой человек ведет себе блудницу, язычницу, идет к себе в палатку, и никто ничего не делает и не говорит». И в это время Елиазар, сын Ааронов, берет копье, заходит в эту палатку и убивает их двоих. И Бог это оценил как ревность по Богу. Порой суд должен быть жестоким. Порой нам нужно в жизни принимать решение. Может, отсечь ногу, зараженную гангреной, чтобы спасти тело. Может быть, наказать травмой плеча Пашу, чтобы он остановился и не ушел в большой спорт. Мы знаем одну женщину, которая здесь сильно занималась плаванием, а теперь всю жизнь сожалеет об этом, потому что в это время она потеряла своих детей и уже и внучка. Нам дано право и дано повеление судить, но судить правильно, потому что и над нами есть Бог, есть суд. Есть Всевышний праведный судья, который наблюдает. Важнейшее в законе – это суд, милость и вера. Суд и милость даны нам, чтобы мы проявляли к себе и к себе подобным в равной мере. И вера в то, что за нами наблюдает Бог. Если вы и я, или кто-то из нас – будет совершать неправедный суд, то нелицеприятный Бог накажет. если весы моего или вашего правосудия не будут сбалансированы. Итак, прежде чем вынести окончательное решение по какому-то вопросу или по какому-то человеку, нам нужно себе задать вопрос. Вынося приговор тому или иному брату или сестре, ближнему, готов ли я встать на его место и сказать, что этот приговор все равно праведный? Рассудил бы я точно так же об этом, если бы я оказался на скамье подсудимых. Иаков пишет: суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Это написано нам, людям, потому что мы очень способны, очень талантливы, очень имеем дар осудить кого-то и оправдать себя. Как бы научиться все это делать сбалансированно? Потому что если мы даже грехи начнем покрывать любовью и милостью, это тоже будет неправедный суд, за который Бог взыщет с меня и с вас. Этот стих «Не судите, да не судимы будете» я для себя понимаю так. Не судите жестоко, да не будете осуждены жестоко. Судите милостиво, и к вам проявят милость. Если вы или я вспомнили кого-то, кому мы не проявили достаточно милости, кого жестоко осудили, Бог дает время, пока мы живы, примириться, покаяться, найти решение, которое приемлемо будет для каждой стороны в равной мере. 7 глава, 12 стих. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Вы знаете, здесь не написано, я на это не обращал внимания, но недавно обратил. Не написано, что и так во всем, как с вами поступают люди, так и вы поступаете с ними. Христос не ошибся. Христос специально сказал, и так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди. Мы хотим, чтобы даже если осуждают нас, осуждали с милостью, с любовью, с добротой. И вот Христос дает повеление нам. Как хотите, чтобы с вами поступали? Они не будут поступать так. Очень маловероятно, что они именно так и будут поступать, как мы хотим. Но вопрос не в этом. А вопрос в том, что Христос дает повеление мне и вам. Как хотите вы, как хочу я, чтобы со мной поступали люди, так и я должен поступать с ними. И мы просто-напросто должны подчиниться в этом Богу. Давайте склонимся. Давайте попросим, чтобы Бог научил нас судить дела маловажные, потому что написано, что святые будут судить мир. А ведь эти святые – это мы, омытые кровью Иисуса Христа. Но пока здесь мы на земле, Бог дал нам право и обязанность судить дела маловажные. Но дай Боже нам мудрости, как некогда Соломону, чтобы их судить праведно. Аминь. Помолимся.